«А нам разве не в академию?» – спросил Люсьен, пока они спускались по заднему склону горы и шли через дебри. Солнце уже перевалило за полдень, и в Нахаловке кипела всяческая деловая жизнь. Доили коз, собирали тряпье, гоняли крыс. Да-да, здесь устраивали настоящие крысиные бега. Старому профессору так и не удалось выдрессировать своих питомцев, чтобы они инсценировали Бен-Гур. Но после его смерти бастард-младший отдал маленький ипподром и натренированных для скачек грызунов местным мальчишкам. И те основали тотализатор. Теперь мальчишки, конечно, выросли. Почти 15 лет кряду они устраивали по 20 заездов в день. При этом им удалось наглядно доказать, что даже в самых мерзких трущобах, сплошь населенных бандитами, нищими бледьми, жульем, распутниками, пьянью, бродягами, бездельниками и отъявленными хорьками, возможно отыскать еще более низкопробную клиентуру. Ле профессор Дё, пионер только зародившейся полунауки социологии, уже провел полевые исследования этого явления. «Он мне сказал, что сегодня будет дома», — ответил Анри, перехватив трость поудобнее и постучал в облезлую дощатую дверь профессора латунным набалдашником. Изнутри зашипел пар, словно одновременно тормозили несколько кофеварок эспрессо. И профессор Эмиль Бастард открыл дверь и неловко высунулся в проем, едва не стукнувшись головой о низкую притолоку. «Господа, добро пожаловать! Заходите, прошу вас! Я вас ждал! Люсьен, очень рад тебя видеть!» «И я», — ответил Люсьен. Тулуз-Лотрек, припадая на ногу, шагнул в дом, но оглянулся на Люсьена и прошептал. «Был неправ, он и впрямь трехнутый». Люсьен кивнул, пожимая руку профессору. Тот и так был очень высоким человеком и сухим орлиным профилем своим напоминал некую затрапезную болотную птицу, быть может, белую цаплю с академическими наклонностями. Однако сегодня росту в нем было, по меньшей мере, на фут больше, чем обычно. Пока он вел гостей в комнату осторожными, нерешительными шагами, ему приходилось пригибаться под каждой потолочной балкой. Под брюками у бастарда наблюдалось что-то вроде ходуль, но обутых, чтобы походило на его собственные ноги. На ходу профессор хрустел скорлупками фундука, разбросанными по всему полу. «Прошу садиться, господа!» Бастард показал на два стула, а сам сунул руку в брючный карман и пошевелил там каким-то переключателем. Опять зашипели газы, и после череды пневматических рывков профессор принял сидячую позу. А Люсьен и Анри отнюдь не сели, они пялились. Хотя ле профессор сидел, он не сидел ни на чем. Он просто принял сидячую позу в воздухе, совсем как те достачливые уличные кривляки, от которых в Париже нет продыху. То они ходят против ветра, то карабкаются по воображаемым лестницам, то попадают в невидимые ящики, из которых выбраться могут лишь при жертвовании 10-сантимовой монетки или появлении жандарма с дубинкой. «Садитесь, садитесь, садитесь», — произнес профессор. «Но месье», — начал было Тулуз-Лотрек, помогая профессору на манер престидижитатора, являющего публике свежераспиленную ассистентку. «Вы...» «Мне вполне удобно», — заверил его бастард. Сунул руку в карман, чем-то щелкнул в нем и, зашипев и чвакнув, встал по стойке смирно, едва не вписавшись головой в балку перекрытия, после чего закатал штанины. Под ними обнаружились два остова из латунных трубок в форме ног. Они выходили из башмаков и в сердцевинах своих имели поршни. — Что скажете? — «Вы, спору нет, очень длинный», — ответил Анри. — «Я сконструировал их для вас», — сказал профессор. — «Для меня они действительно высоковаты. Но к вам все равно придется подгонять. Хоть мне и кажется, что их действием вы останетесь довольны.